Аверин Борис Валентинович. Курс лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века». Лекция первая. В 1888 году 23-летний Дмитрий Сергеевич Мережковский, он родился в 1865 году, а умер в 1941, написал статью о творчестве Чехова, где подчеркивал, что этому писателю свойственно мистическое чувство природы. Годом позднее, уже в статье Короленко, он указывал, что героев этого писателя отличает страстное искание новой веры. Эти два мотива, мистицизм и новая вера, затем объединяются в двух его лекциях, с которыми в конце 1892 года Мережковский выступил в Петербурге. Одна называлась «О причинах упадка русской литературы», другая – «О новых течениях в русской литературе». В 1893 году он объединил эти лекции в брошюру о причинах упадка и новых направлениях в русской литературе. Причины упадка Мережковский видел в удушающем позитивизме, то есть в материализме, а новое в современной литературе – в мистическом содержании, символах и расширении художественной впечатлительности. В том же году, когда Мережковский выступал с лекциями, в Петербурге вышла его книга «Символы». В нее вошла другая драматическая сказка в стихах – «Сильвия», еще одно название «Возвращение к природе». К этой драматической сказке Мережковский сделал примечание. Основной сказочный мотив этой поэмы – тот же, что в известной пьесе Кальдерона «Жизнь – только сон». Мережковский действительно следует за Кальдероном, но радикально изменяет финал. У Мережковского Сильвия, сын правителя страны, полностью разочаровывается в жизни – признав иллюзорность всех идеалов. Ни время, ни место действия в поэме не указаны. Речь идет о некой неконкретизированной стране. Но идеалы, в которых разочаровывается герой, имеют прямое отношение к идеологии России конца XIX века. Так, обращаясь к одному из персонажей, Сильвия говорит: «Старик, ты выдумал слияние с народом». В другой ситуации он утверждает: «Не надо мне тупого прозябания, покорности и счастья мужика». Это очевидное отрицание народнической доктрины, к которой совсем юный Мережковский относился достаточно сочувственно. Но в своем пафосе отрицания Сильвия идет и дальше. «Но если правды нет, на что мне красота?» — говорит он. Это спор уже с доктриной чистого искусства. Но в финале пьесы с героем происходит благотворный переворот. Он обрел веру в Бога под влиянием героини сказки Эстреллы. «Когда я смотрю в небо и в твои глаза, я вижу в них что-то далекое и забытое», — говорит Сильвия. Этим далеким и забытым и стала для него вера. Не символов в том понимании, которое будет в дальнейшем обосновываться ведущими теоретиками символизма, ни расширения художественной впечатлительности, ни даже мистики нет в этой драматической сказке. В ней есть только жажда веры, которая определяет авторскую позицию. В 1894 году Мережковский публикует стихотворение «Дети ночи», которое навсегда вошло в сознание современников как манифест, если не символизма, а декаденства. В этом стихотворении он определяет свое поколение как переходное, как то, которому уже приоткрываются пока еще трудно формулируемые новые истины. «Устремляя наши очи на бледнеющий восток, дети скорби, дети ночи, ждем, придет ли наш пророк. И с надеждой в сердцах умираем и тоскуем о несозданных мирах, мы неведомое чуем. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены слишком ранние предтечи, слишком медленные весны». То неведомое, что чуют дети ночи, в первом варианте стихотворения было описано как «новая красота», «наши гимны», «наши стоны». Мы для новой красоты нарушаем все законы, приступаем все черты. Много позднее Иван Алексеевич Бунин, говоря об эпохе своего вступления в литературу, то есть о конце XIX века, писал: «Я видел сразу четыре литературных эпохи. С одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой, с другой – редакция «Русского богатства», Златовратский, с третьей – Эртель, Чехов, а с четвертой – те, которые, по слову Мережковского, уже приступали все законы, нарушали все черты. Бунин, как и большинство его современников, забыл, что уже через 2 года после первой публикации этого стихотворения Мережковский выбросил эти строки, строки о новой красоте, ради которой можно приступать все заветы и нарушать все черты. Как писал Иванов Разумник, родоначальник русского декаденства, теоретик его, Мережковский, один из первых покинул этот путь. Действительно, попытка создать новую красоту, нарушая все заветы, продолжалась недолго, ибо на первое место для Мережковского выступало религиозно-мистическое содержание литературы, что и легло в основу предложенного им понимания символизма. Что же понимал Мережковский под словом «мистика»? Сам он определения ему не давал. Даль в своем словаре определяет мистику как учение о таинственном, загадочном, сверхъестественном, о сокрытом и насказательном смысле и значении учения и обрядов веры. Мистика здесь связана исключительно с религией и обрядом. Для Мережковского, особенно в раннюю пору, осмысление того, что такое мистицизм, тесно связывалось с пониманием религиозно-мистических устремлений русских и зарубежных писателей, а значит, уже не сводилось к обрядово-конфессиональной стороне дела. В брошюре о причинах упадка и новых направлениях в русской литературе Мережковский подчеркивал, что символизм не есть новое литературное направление. Он был присущ всем выдающимся произведениям мировой классики. Следовательно, им был присущ мистицизм, как одно из необходимых слагаемых символизма. Такой взгляд по существу вел к переосмыслению русской классики Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Достоевского и Толстого, сравнительно с тем, как их трактовала русская демократическая критика Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Михайловский, для которых религиозно-мистические проблемы практически не существовали. Самый яркий тому пример – исследование Мережковского «Толстой и Достоевский», над которым он начал работать зимой 1899 года. В истолковании Мережковского «Толстой и Достоевский» – это два грандиозных образа-символа русской культуры. В каждом из них воплощена одна из двух мистических бездн – бездна плоти – Толстой и бездна духа – Достоевский. Христианство по Мережковскому, будучи истинным по сути, в своем историческом развитии совершило грех, разорвав между плотью и духом, устранив эту связь. Примирение их будет осуществлено в новом христианстве, христианстве Третьего Завета, о котором и пророчествовал Мережковский. При осмыслении Мережковским русской и зарубежной классики с религиозной точки зрения было не исключением, а тенденцией, реализовавшейся на широком интеллектуальном поле. Рационализм и социально-психологический детерминизм критиков шестидесятников был весьма доказательно оспорен в целой серии статей Акима Волынского. Он родился в 1863, а умер в 1926 году. Эти статьи он опубликовал в журнале «Северный вестник» в 1893-1895 годах. Если ключевыми словами в работах Мережковского были христианство, язычество, мистика, символ, то Волынского – это метафизика, идеализм, эстетика. Революционно-демократическую критику он обвинял в философской необразованности и эстетической глухоте, чем и вызвал бурю негодования в русском обществе. Много позднее, когда Блок писал, что над смертным одром Пушкина раздался младенческий лепет Белинского, то эта ироническая оценка неистового Виссариона уже не вызывала ощущения кощунства. Полемика с Чернышевским, Писаревым или Михайловским для Блока, Белого или Вячеслава Иванова была уже давно пройденным этапом. В одной из своих статей Волынский приводит достаточно распространенное место из критических статей своих современников, которые называли Достоевского великим психологом, на том основании, в частности, что он очень точно и глубоко изобразил психологию преступника. Волынский задавал саркастический вопрос – «А на чем вы основываетесь? Вы что, старушек топором лущили?» Он пояснял, что есть особый тип знания, не основанного на опыте, что Достоевский говорит о метафизике добра и зла, и это гораздо серьезнее и глубже, чем обычное социально-психологическое изображение добродетелей и пороков. Огромное влияние на литературу и философию Серебряного века оказали философские сочинения и критические статьи Владимира Соловьева о Достоевском, Фете, Тютчеве, Полонском. К этим авторам Соловьев тоже подходит с религиозной и метафизической точки зрения. Для будущих символистов Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова основополагающим текстом явилась статья Соловьева о смысле любви, написанная в 1894 году и опубликованная в журнале «Вестник Европы». В начале этой статьи Соловьев приводит взгляд позитивистов на смысл любви. Согласно этому взгляду, смысл любви в продолжении рода. Владимир Соловьев вначале, естественно, становится на эволюционную точку зрения. Он пишет: «В пределах живых, размножающихся исключительно половым образом существ, чем выше поднимаемся мы по лестнице организмов, тем сила размножения становится меньше, а сила полового влечения, наоборот, больше. В низшем классе этого отдела, ну, у рыб, например, размножение происходит в огромных размерах. Из всех позвоночных этот хладнокровный класс, несомненно, более всех размножается и менее всех обнаруживает любовную страсть. У птиц сама сила размножения гораздо меньше, а половое влечение и взаимная привязанность между самцом и самкой достигает небывалого в двух низших классах развития. У млекопитающих размножение значительно слабее, чем у птиц, а половое влечение гораздо интенсивнее. Наконец, у человека, сравнительно со всем животным царством, размножение совершается в значительно меньших размерах, а половая любовь достигает наибольшего значения и высочайшей силы». Главный вывод Соловьева – половая любовь и продолжение рода находятся между собой в обратном отношении, то есть совсем наоборот по отношению к позитивистам. Помимо того, важнейшее отличие человека как высшей ступени развития животного мира заключается в том, что только человек способен на индивидуализированную любовь, избирающую этот и только этот объект. Я люблю его и только ее. Причем, и это очень важно для Соловьева, эта индивидуализированная любовь почти всегда сопряжена с идеализацией объекта, то есть с видением его в неестественном свете. Период идеализации может быть кратким – день, месяц, год. Иногда же, в исключительных случаях, он может продолжаться всю жизнь. И вот эта идеализация, видение возлюбленного в неестественном свете, является истиной по Владимиру Соловьеву. Любовная лирика младших символистов Блока или Андрея Белого предполагает именно такую идеализацию. Человек, по мнению Соловьева, находится еще на довольно низкой ступени развития и зачастую оказывается не способен видеть мир в этом идеальном свете. Но все-таки ему ведомы такие состояния, хотя они и редки. Конкретно же, отвечая на вопрос, в чем смысл любви, Соловьев говорит, что он в преодолении индивидуализма. Сам по себе индивидуализм Соловьев оценивает высоко. Действительно, если ты не можешь поверить в самого себя, то в кого ты тогда вообще можешь поверить? Теоретически индивидуализм и эгоизм преодолеваются в родительской любви, в любви к отечеству, но полное действительное преодоление эгоизма происходит только в любви мужчины и женщины. По убеждению Соловьева, любовь имеет, цитирую, «единую и неизменную мистическую основу». Для Бога его другое, то есть Вселенная, имеет от века образ совершенной женственности. Но он хочет, чтобы этот образ был не только для него, но чтобы он реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним соединиться. Таким образом, получается, любовь имеет мистическую основу, непосредственно связывающую человека с Богом. Свой собственный мистический опыт Владимир Соловьев воплотил в автобиографической поэме «Три свидания», где поведал о трех мистических встречах с вечной женственностью. Сначала ребенком в церкви, когда ему было 9 лет, затем, когда он доцентом и магистром работал в Британском музее, а затем в египетской пустыне. Вот как описывается третья встреча или видение. «И в пурпуре небесного блистанья, очами полными лазурного огня глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня, что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тот один недвижный взор. Сияет подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор. Все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерная в его размер входила. Передо мной, во мне, одна лишь ты. Поэма Соловьева — весьма редкий случай непосредственной фиксации мистического опыта. Но это не значит, что подобный опыт не был описан ранее в русской литературе. Не зря Соловьев прямо цитирует строку из стихотворения Лермонтова «Из-под таинственной холодной полумаски, очами полными лазурного огня», которую вслед за Соловьевым по разным поводам будут цитировать и Блок, и Андрей Белый, и Вячеслав Иванов. Описанное видение, естественно, отсылает и к Тютчеву, к его знаменитой строке «Все во мне, и я во всем». Но есть в этих строках и спор с русской литературой, и с тем же Тютчевым, с его стихотворением «Силентиум», призывающим молчать, скрываться и таить те самые глубокие переживания, самые истинные переживания, и с Жуковским, задававшим вопрос «Невыразимое, подвластно ли выражению?». И Тютчева, и Жуковского Соловьев прекрасно чувствует и понимает. В стихотворении «В Альпах» он говорит о мыслях без речи и чувствах без названия. Позднее Блок дословно повторит Соловьева, когда напишет стихотворение «Без слова мысль, волнение без названия». «Без слова мысль, волнение без названия, какой ты шлешь мне знак, вдруг сбороздив мгновенной молнией знания глухой декабрьский мрак. Все призрак здесь, и праздность, и забота, и горькие года. Чтоб ни было, ты помни, вспомни что-то. Душа, когда, когда?» Чтобы сквозь сны бытийственных мечтаний, сбивающих с пути, сознанием несказанных очертаний, как с факелом пройти. Мистический опыт очень трудно описать, так как это опыт духовный, а не душевный. Душевное переживание, боль, радость, горе, печаль, умиление могут быть, хотя и не вполне, переданы средством языка. Для духовных переживаний язык не выработан, во всяком случае в мирской речи. Когда Зинаида Гиппиус написала в стихотворении песни 1895 года «Мне нужно то, чего нет на свете», то смеялась почти вся читающая Россия, присвоив ей звание декадентки. Хотя здесь Гиппиус в афористической форме пересказала один из постулатов Платона. В поэме Соловьева «Три свидания» говорится, что о своих мистических видениях, скрыв многие из подробностей, лирический герой рассказал своему соседу по гостинице, некому генералу, реалистически мыслящему позитивисту, который посоветовал ему никогда и ни про каких обстоятельствах больше об этом не рассказывать. Общение с генералом описано в ироническом ключе, контрастирующем с той серьезностью и искренностью, с какими говорится о трех свиданиях. Эта пара, позитивист и мистик, характеризует раскол в умонастроениях эпохи. Но любопытно, что мистическая тематика, выраженная Мережковским, Волынским, Розановым с его метафизикой свободы и пола, Соловьевым, оказывается актуальной не только для тех, кто сами назовут себя символистами, а мистические озарения станут основой творчества и для тех, кого мы традиционно называем реалистами. Для передачи невыразимого, несказанного символисты создадут свой собственный язык, резко отличающих их на фоне всех остальных. Это язык символов, намеков и иносказаний, язык мифа. Реалисты же будут отличаться от них тем, что для сферы мистического, которая порой влекла их, они вообще не будут искать никакого особого способа выражения, полагая, что, пользуясь привычным словарем и отработанными художественными средствами, смогут передать содержание мистического. Вот это понятие «мистическое» для реалистов всегда в начале века было притягательным. В качестве примера я приведу рассказ Леонида Андреева «Христиане». Суть этого рассказа в том, что свидетельница на суде, проститутка Караулова, отказывается принимать присягу на Евангелие. Отказывается потому, что не считает себя христианкой. Многие пытаются ее переубедить, однако Караулова остается непреклонной. И вот тогда молодой человек интеллигентного вида, который морщился и переживал, слушая выступления на суде своих предшественников, выступил с такой речью. Он сказал: «Понимаете, свидетельница Караулова, вы бесконечно умаляете сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, к обрядам, к хождению и нехождению в церковь. Это верно, но здесь нет сущности христианства, которая заключается в мистической близости с Богом». И вот тут председатель суда, а рассказ Леонида Андреева написан с таким очень тонким и хорошим юмором, и вот тут председатель суда говорит: «Простите, пожалуйста, но свидетельница Караулова находится на очень низкой ступени развития, и поэтому она не понимает, что такое мистическое». Тогда молодой человек начинает произносить какие-то странные фразы. Он говорит: «Небо раскололось, и нет ни греха, ни добродетели. Единый, задыхающийся шепот. Вот эмбрион всех сфинксов». После этой фразы председательствующий говорит: «Извините, пожалуйста, но теперь и я уже не понимаю». Тогда молодой человек, подумав, сказал: «Простите, пожалуйста, но мистическое требует особого языка». Вот и это и есть наша тема. Вот реалисты, мистическое религиозное содержание, они воплощают в своих произведениях как тему веры и неверия, как поиск своими персонажами веры, попытки понять, что такое религия, какой в ней есть смысл. И в реалистической литературе начала XX века это одна из основных тем. Мистическое же для символистов означает понимание того, что в мире присутствует какое-то особое сознание, гораздо более высокое, чем то, которое свойственно человеку. И к этому сознанию, и в этом их особенность, можно приблизиться. И вот что очень важно – это слово. Слово, которое вмещает в себе конечное и бесконечное, человеческое и божеское, вечное и временное. Вот почему они и создают свой новый особый язык. Много позднее Мандельштам сказал, что язык символистов напоминает язык полинезийцев. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что в прозе и поэзии символистов были устойчивые символы, понятия, категория. Их действительно не очень много. Лазурь, дева, заря, купина, крылья, окно. И что важно для символистов? Вот эти самые понятия они использовали в самых разных смыслах, наполняя их разным содержанием. То есть для них в основе их символизма лежал полисемантичность символа, того самого слова, которое способно в себе соединить временное и вечное. И даже более того, в 10-х годах появляется учение, такое философское учение, как имяславие. Понять и почувствовать. Для этого есть разные способы. Это, конечно, любовь, конечно, нравственность, конечно, искусство уже божественно. Само слово «Бог» уже божественно, продолжая мысль о том, что вначале было слово –